Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен стать президентом России. В Москве продолжился процесс по делу против юриста Сергея Магнитского. Координационный совет оппозиции готовится к митингу в поддержку политических заключенных. И курс российского рубля на этой неделе упал более чем на 2%. Эти и другие темы, а также новости спорта в нашей программе следующие 50 минут. Председатель Координационного совета российской оппозиции, блогер Алексей Навальный, вчера в эфире телеканала «Дождь» заявил, что хотел бы стать президентом России.
Когда-нибудь придет власть, которая его посадит. А и это, конечно, стать? Обобщенное такое мнение всех, я их посажу. Ну, я или мы все вместе. Вот в другом режиме.
Но вы сказали, не
вот...
мы, а именно я посажу.
Ну, я, потому что я ощущаю часть этого процесса. Значит, я сделаю все для того, чтобы и ООН, и Путин, и Ротенберг, и Тимченко, и все они по списку сидели. Для меня вот это вот все звенья этой омерзительной воровской власти, что милиционер, который руку ломает, что Тимченко, который на нефти пилит. Это одно все то же.
А вы президентом хотите стать?
Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь в стране. Я хочу изменить систему управления страной. Я хочу сделать так, чтобы 140 миллионов человек, которые живут в этой стране, и для которых там нефть и газ течет из земли, они жили в такой в нищете и в беспросветном убожестве, а жили нормально, как европейская страна. Мы не хуже, чем эстонцы.
Говорил Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь». По мнению президента Института национальной стратегии политолога Михаила Ремезова, это заявление – отчаянный шаг Навального в связи с делом Киров-Леса, по которому его обвиняют в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. По версии следователей, бюджету Кировской области был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. Политолог считает, что заявление Навального несвоевременно и является политическим инфантилизмом. С Михаилом Ремезовым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Те, кто знают Навального, следят за развитием этого политического проекта и раньше догадывались, что он был бы не против стать президентом. А тех, кто не знает и не следит за ним, это не впечатлит и не покажется чем-то серьезным. Поэтому, на мой взгляд, заявление безадресное и бессмысленное, являющееся проявлением политической несерьезности. Просто потому, что вне контекста, осмысленного политического контекста, такие заявления делать незачем, ни к чему, это просто вредно, это признак какого-то политического инфантилизма. Опять же, безотносительно к отношению к Навальному. Условно говоря, для серьезных претендентов на президентский пост одним из признаков такой серьезности является то, что президентские амбиции явным образом заявляются и формируются уже на достаточно продвинутых этапах политической карьеры. Навальный оказался в ситуации, когда, только миновав успешный этап старта, успешно его пройдя, впечатляюще, человек, наверное, сразу ощутил себя, значит, на подходе к политическому олимпу. Это сыграло дурную шутку, потому что, ну, дорога на этот олимп, она должна быть гораздо более длинной, причем это не плохо, а хорошо для фигуранта, потому что политические карьеры, так сказать, по принципу катапульты, они не заканчиваются таким же образом, зачастую только по обратную сторону.
По-вашему, в какой ситуации Навальному стоило бы делать такое заявление? Уже ближе к выборам?
Да, такое заявление было бы уместно, во-первых, да, действительно ближе к выборам, но, во-вторых, и в главных, когда уже есть инструменты политические, электоральные, которые позволяют говорить об участии в таком серьезном проекте, как президентские выборы, об осмысленном участии. Сегодня таких инструментов у Навального нет, он их не создал, хотя шанс на то, чтобы начать их создавать, был, он, в общем-то, был упущен в конце зимы 2012 года.
Как, на ваш взгляд, будет ли иметь это заявление какие-либо последствия для Навального в связи с его уголовными делами, одно из них по Киров-Лесу, которое начнется совсем уже скоро, 17 апреля? То есть воспримет ли власть это заявление как реальную угрозу?
Заявление о президентских амбициях, сделанное явно сейчас не к месту, да, связано именно с опасениями Навального по поводу приговора по его уголовному делу. Он опасается обвинительного приговора, причем обвинительного приговора с реальными сроками. Соответственно, для него важно, чтобы с точки зрения общественности, и не в последнюю очередь международной общественности, это выглядело как политическая репрессия против серьезного такого претендента, заявленного претендента на президентский пост. Поэтому это попытка предотвратить негативное для себя, самое негативное развитие событий в рамках этого уголовного дела.
То есть фактически он сейчас стремится привлечь к себе повышенное внимание и склонить публику на свою сторону?
Не просто склонить публику на свою сторону. Он пытается, да, привлечь к себе повышенное внимание и косвенно убедить власть не идти по пути жестких уголовных приговоров, потому что, кстати, он пытается увеличить негативный резонанс от этого приговора, в том числе на международном уровне. Да? То есть сделать так, чтобы этот приговор воспринимался как устранение серьезных политических конкурентов, заявляющих о своих президентских амбициях уже практически без пяти минут президента. Вот что-то такое. Жест, он странный, он, так сказать, в какой-то степени отчаянный, потому что, то есть он говорит о том, что он оценивает перспективу уголовного дела достаточно серьезно.
А возьметесь предположить, как власть может отреагировать, и в частности, через это уголовное дело?
Я очень надеюсь на то, что приговор не будет драконовским, потому что это плохо не только для Навального, но это плохо, в общем-то, и для страны, и для власти, потому что, ну, во многих отношениях дело выглядит притянутым за уши, или, по крайней мере, те санкции, которые могут последовать непропорциональной степени распределения ответственности в этом деле. Да? Поэтому остается только надеяться, но уверенности быть не может.
С политологом Михаилом Ремезовым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы». Назначенный государством адвокат Сергея Магнитского вновь заявил о незаконности своего участия в посмертном суде над бывшим сотрудником фонда «Hermitage Capital». Это произошло сегодня перед началом слушаний в Тверском суде Москвы, где рассматривается дело по обвинению покойного Сергея Магнитского и его бывшего начальника, руководителя фонда «Hermitage Capital» Уильяма Браудера в налоговых преступлениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Мое участие как адвоката в этом деле противозаконно», заявил сегодня в суде адвокат Николай Герасимов, которого государство назначило защитником Сергея Магнитского. Это уже не первое подобное заявление адвоката, который просит освободить его от участия в процессе над покойным аудитором фонда Hermitage Capital. Герасимов напомнил судье о том, что родственники Магнитского не требовали возобновлять уголовное дело. И о заявлении матери Магнитского. Она передала в суд обращение, из которого следует, что любой адвокат, участвующий в этом процессе, будет действовать вопреки ее законным интересам. Прокуроры этот демарш адвоката назвали очередной попыткой сорвать слушание, а судья Алисов не увидел причин для того, чтобы вывести Николая Герасимова из процесса. Он, в свою очередь, заявил, что ему не остается ничего, кроме как пользоваться положением закона, позволяющим не свидетельствовать против себя самого.
Я назначен государством, я с точки зрения закона об адвокатской деятельности, я попал в такую рамку правовую, что я, с одной стороны, обязан осуществлять защиту по 51 Уголовно-процессуальному кодексу, а с другой стороны, я не могу принимать защиту заведомо вопреки интересам подзащитного. Поскольку сейчас интерес подзащитного представляется родственниками, то, с одной стороны, я законно вступил в это дело, да, начал в нем участвовать, с другой стороны, мое фактическое участие в этом деле незаконно. Перед судом я этот вопрос поставил, суд ответил, что поскольку самоотвод не заявляется, он не понимает, о чем вопрос.
Вы рассчитываете на поддержку палаты, московской или федеральной? Может быть, президенты должны выступить с каким-то заявлением, раз сложилась такая ситуация?
Не могу сказать. Но в любом случае это все как бы обсуждается в коллективе, в юридическом. Я прислушиваюсь к мнению как и начальства, так и своих коллег.
То есть сейчас вы будете просто статистом в процессе?
Я не знаю, как будет развиваться ситуация, поскольку это, насколько я понимаю, такой прецедент, по которому еще никто не ходил. Как будет развиваться дальше процесс, так и будет развиваться процесс. Мне желательно самостоятельно просто выяснить позицию родственников, вот, поскольку, опять же, все заявления, которые в деле находятся, неизвестно, от кого они поступили, как поступили. Опять же, постановление о возобновлении следствия, оно было с целью как раз выяснения мнения родственников. Дальше в материалах дела нет никакого волеизъявления родственников, которое позволяло бы говорить о законности дальнейших всех вот этих действий стороны обвинения.
После непродолжительного обсуждения перспектив участия адвоката Николая Герасимова в деле о налоговых преступлениях Сергея Магнитского и его бывшего начальника Уильяма Браудера, суд приступил к допросу свидетелей. Сегодня их было трое, все бывшие сотрудники налоговых органов, все приехали из Калмыкии. Самым разговорчивым оказался бывший старший инспектор налоговой службы Вячеслав Лариев. Он рассказал, что принадлежавшая Hermitage Capital калмыцкая компания Saturn Investments, согласно результатам проверок в 2000-2004 годах, законно пользовалась налоговыми льготами. Они предоставлялись из-за привлечения к работе инвалидов и участия в региональной программе инвестиций. По словам свидетеля, сообщение о том, что Saturn Investments не числится в реестре инвесторов Республики Калмыкия, стало для него большим сюрпризом. Оказывается, говорил свидетель, Saturn Investments попал в реестр инвесторов по подложному письму, направленному в Министерство инвестиционной политики Калмыкии. Вероятно, именно об этом письме расспрашивали прокуроры свидетельницу в понедельник. Она, правда, ничего не могла ни вспомнить, ни пояснить. 9 лет прошло. Память подвела и двух других допрошенных сегодня свидетельниц. Так что прокурору ничего не оставалось, как огласить в суде их показания за 2004 год. Они их подтверждали, но пояснять не могли. Речь опять шла о подложном письме, а еще о второй компании «Дальняя степь», также принадлежавшей Hermitage Capital. Аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского судят посмертно. Он умер в матросской тишине в ноябре 2009 года. Глава фонда Уильям Браудер в Лондоне. Его судят заочно из-за отказа британских властей сотрудничать по этому вопросу с российскими правоохранительными органами. Магнитского и Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на суммы свыше 500 миллионов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшее воскресенье в немецкий город Ганновер на открытие крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки прибудет президент России Владимир Путин, который вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель должен открывать мероприятие, так как в этом году Россия здесь главный гость и партнер. Об атмосфере в Германии в связи с очередным визитом российского лидера рассказывает Юрий Векслер.
Ганновер – город, в котором живет друг Путина Герхард Шрёдер, поразивший мир, когда он, будучи канцлером, назвал Путина демократом чистой воды. С тех пор, однако, много воды утекло, и нынешнему канцлеру Ангеле Меркель все труднее демонстрировать дружественность во имя поставок энергоносителей. Последние дни, как считают в западных странах многие политики и журналисты, Владимир Путин перешел очередную границу, точнее, испытал ее на прочность. Соответствующими российскими службами были нанесены необъявленные визиты в российские отделения двух немецких фондов. Близкого партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз фонда имени Аденауэра в Петербурге и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более жестких проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло нужным отреагировать. Реакция Германии на дипломатическом уровне, похоже, возымела некоторые действия, намечавшуюся, причем на этот раз заранее объявленную, проверку отделения института Гёте в Новосибирске отменили. Но никто сегодня не поручится, что эта проверка, как и проверки других немецких НКО, не состоятся после визита российского президента в Германию. А вот мнение председателя правления фонда имени Аденауэра Ханса Герта Пётеринга, возглавлявшего с 2007 по 2009 год Европарламент. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру. Но эта проблематика развития России также и дело всего Евросоюза. Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству, так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах – это риторика коммунизма, а само это понятие из словаря секретных спецслужб. Говорил председатель правления фонда имени Аденауэра Ханс Герт Пётеринг. Интересно, что кандидат в канцлеры на будущих выборах от партии социал-демократов Пьер Штайнбрюк вызвал удивление и даже возмущение многих, когда призвал после проверок в Москве и Петербурге к осторожности в оценках, заявив, что на ситуации такого рода не следовало бы реагировать публично. Они, эти ситуации, должны обсуждаться не на рыночной площади, как он выразился. Нам следует учитывать российские интересы, продолжил Штайнбрюк, и то, что западные стандарты плюралистической демократии один к одному к России применять нельзя. Цитата. О дефицитах демократии и нарушениях прав человека надо говорить на двусторонних переговорах, а если вы отчитываете другое государство публично, то вы уменьшаете свои шансы и возможности добиться на этих переговорах практических шагов и прогресса. Конец цитаты. Заявление Штайнбрюка понравилось не всем и в его партии, говорит эксперт социал-демократов по вопросам внешней политики Герт Вайсенкирхен. Я предпочел бы, чтобы каждый, кто говорит от имени нашей социал-демократической партии, касаясь проблематики прав человека, занимал бы ясную позицию. Ибо это очень важно как в Европе, так и в данном случае в России. Необходимо поддерживать демократические принципы и защищать права человека, независимо от того, где эти принципы и права нарушаются. По мнению комментатора немецкого радио Биргит Венцен, свое важное слово в Ганновере могут и должны сказать и представители крупного немецкого бизнеса. Никогда еще в зарубежной выставке не участвовало столько российских предпринимателей, как в нынешнем году в Ганновере. В прошлом году годовой объем российско-немецкой торговли достиг 80 миллиардов евро. Это новый рекорд. И инвестиции в Россию, которые представляются немецким предпринимателям выгодными, нуждаются в правовой защите, в частности, в независимости решений судов от воли властей. Это в ряду самых важных жизненных интересов немецких инвесторов. Старая, давно известная история. Россия нуждается в западных инвестициях и ноу-хау, а Германия нуждается в нефти и газе из богатейшей по их запасам страны. Представители промышленности говорят о привлекательности продаж в России. И как раз в этой точке и пересекаются экономические интересы с демократическими ценностями. Поэтому проверки, похожие на обыски и облавы в России, выглядят для нас абсолютно непонятными, они вызывают тревогу, так как направлены против собственного гражданского общества. Канцлер Ангела Меркель в ноябре прошлого года во время российско-германских межправительственных консультаций в Москве ясно излагала позицию Германии в этом вопросе, и она опиралась при этом на решение парламента. Рядом с ней сидел самодовольный российский президент, который парировал критику по всем пунктам. И все же Меркель смогла тогда ясно дать понять, что Путин, как первое лицо государства, без которого невозможно решить ни одну мировую проблему, должен научиться выдерживать критику внутри страны, в том числе и в адрес его лично. Теперь же слово за представителями германского бизнеса, который нуждается в правовых гарантиях, независимости судов и в цивилизованном обхождении. Это точка опоры демократических ценностей и одновременно экономических интересов. Индексы бизнес-климата в германской торговле с Россией никогда не были так хороши, как сейчас. И это лучшее и назревшее время для открытых слов в Ганновере. Добро пожаловать, Владимир Путин. Это был комментатор немецкого радио Биргит Венцен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов, неоднократно лично наблюдавший подобные поездки Путина в Германию, согласен со многими аналитиками в том, что в этот раз главу российского государства ждет особенно холодный прием. Об этом и об официальной программе визита Путина с ним беседовал Александр Гостев.
И еще один штрих к теме визита Владимира Путина в ФРГ. Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов, неоднократно лично наблюдавший подобные поездки Путина в Германию, согласен со многими аналитиками в том, что в этот раз главу российского государства ждет особенно холодный прием. Об этом и об официальной программе визита Путина я побеседовал с ним накануне.
Это безвизовый обмен между Россией и Евросоюзом, который частично продвинулся в марте месяце, потом сейчас вот мы, наверное, к этому перейдем, затормозился. Это вопрос модернизации. Я надеюсь, что будет поднят вопрос о перспективах нового базового соглашения, переговоры по которому заморожены. Есть вопросы относительно действия режима ВТО на территории таможенного союза, где Россия участвует. И, наверное, одно из главных событий – это торжественное открытие Ганноверской ярмарки, где Россия в этом году является основной страной, партнером.
Деловые отношения между Москвой и Берлином развиваются успешно и стремительно. Однако в последние дни это отступило на второй план в связи с неожиданными проверками правозащитных организаций в России, вызвавшими резкую реакцию в Германии. Какой прием политический ждет Владимира Путина в ФРГ на этот раз?
Холодный, как и летом 2010 года, когда, правда, не он ожидал этого приема, это досталось Дмитрию Медведеву. Речь идет о вручении премии «Квадри», когда Владимир Владимирович был подвергнут критике, так же, как и в декабре 2011 года, как и в прошлом году, когда жестко критиковался и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев за законы, принятые по некоммерческим организациям, по демонстрациям, в связи с процессом «Пусть рает», то, что было высказано 9 ноября в резолюции, ожидает холодный душ, ожидает критика. При этом, правильно сказали, совершенно неожиданно. Я думаю, что и сам Владимир Владимирович был к этому не готов. Напомню, что по закону о НКО соответствующие поправки относительно иностранных агентов предполагают право местных органов власти – самых различных, проводить эти проверки. Там две возможности. Или по заявлению граждан, которые недовольны НКО, или по инициативе. И вот эту инициативу он, на мой взгляд, не спровоцированно инициировал, выступая перед сотрудниками спецслужб, сказав, что надо следить за исполнением законов. Ну и, соответственно, там, где проще, там и делается. Зачем работать над антикоррупционными законами, которые не исполняются, когда гораздо легче сделать по НКО. Поэтому весьма неприятно, что инициатива была распространена на фонды немецкие. Реакция в Германии, по всей видимости, адекватная. Владимиру Владимировичу, наверное, придется отвечать на эти неудобные вопросы, хотя саму атмосферу уже, наверное, не изменишь.
А вас или кого-либо из ваших знакомых, в том числе по деятельности, так или иначе связанной с Германией, коснулись вот эти проверки?
Академия наук не подлежит проверкам. Да, я не буду называть организации, я от них узнал об этих проверках и был немало удивлен спокойной реакцией сотрудников. Я не хотел бы оказаться на месте, да, то есть, ну, наверное, всегда неприятно, когда тебя так проверяют. А здесь мне сказали, ты не беспокойся, все нормально, нормальное общение. Но я не знаю, это было или правилом, или исключением, потому что то, что докладывает мемориал, то, что рассказывали коллеги из немецких фондов, выглядело немножко иначе. Наверное, зависит от конкретных людей, от их воспитания, от их чувства такта, когда такие проверки проводятся.
Насколько я помню, в ноябре 2012 года, во время визита в Москву, Меркель говорила о дефиците демократии в России, о слишком жестком наказании для девушек из группы «Пусть сирают». Путин в ответ, кажется, просто высмеял многие положения политики ЕС. Сейчас среди германских политиков есть ли единство мнений по поводу того, как вести себя с Россией в ближайшем будущем? Я имею в виду и ХДС, и другие партии.
В целом атмосфера в Германии не пророссийская, а антироссийская. И, насколько мне известно, и в самих фракциях, и в правящих фракциях, и в оппозиционных фракциях такого единства нет. И вот здесь хотелось бы пожелать создать в Германии научный центр с хорошим финансированием, который бы профессионально занимался изучением постсоветского пространства с Россией во главе.
Об отношениях Москвы и Берлина в последние месяцы рассказывал руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Координационный совет оппозиции готовится к митингу в поддержку политических заключенных, запланированному на завтра. По словам организаторов, эта акция станет началом массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Акция в поддержку политзаключенных, среди которых, по мнению организаторов, и фигуранты так называемого «болотного дела», пройдет 6 апреля в Новопушкинском сквере. Один из заявителей, Петр Царьков, рассказал Радио Свобода, что на массовость этой акции рассчитывать не стоит. Заявка была подана на 1000 человек. Крупный митинг организаторы также не планируют. Скорее всего, это будет своего рода уличная пресс-конференция, как поясняет Петр Царьков, на которой, среди прочего, будет дан старт массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о прошлогодних событиях на Болотной площади.
Те желающие, которые придут на эту акцию, могут написать письма политзаключенным. Конечно же, в первую очередь мы внимание будем привлекать к узникам 6 мая. Будут родственники ребят, находящихся в СИЗО, адвокаты. Можно будет написать им письма, внести пожертвования. На этой акции мы еще объявим о предстоящих мероприятиях, которые мы запланировали в поддержку узников 6 мая. Ранее Координационным советом было принято решение о проведении в период с 7 по 30 апреля дней персональной поддержки каждого из обвиняемых по болотному делу. Мы не планировали изначально проводить крупную акцию. Нам достаточно в форме пресс-конференции, что ли, ее провести, то есть просто обозначить последующий график и заявить о том, что есть большое количество людей, которые поддерживают ребят, известные общественные деятели. Они готовы заниматься привлечением общественного внимания к болотному делу и проблемам, которые имеются у ребят. Это не такая акция, которая вот в ряду крупных событий, крупных митингов, которые раньше в Москве проходили. Это своеобразная уличная пресс-конференция.
Московская мэрия в этот раз довольно быстро согласовала это мероприятие. Заявка была подана в четверг, 21 марта, и одобрена уже во вторник, 26-го. Столичных чиновников не устроило только место, о котором просили организаторы – Пушкинская площадь. Взамен они предложили активистам сквер через дорогу – Новопушкинский. Заявители спорить не стали. Вот что говорит Евгения Третьякова.
Я не могу сказать, что мы сильно расстроены. Новопушкинский сквер нас, в принципе, вполне устраивает. Не очень понятен аргумент мэрии, почему нам отказано проведение на Пушкинской. Нам сказали, что там снег. Видимо, в Новопушкинском сквере оазиса снега там нет. Поскольку акция была запланирована, мы обсуждали различные варианты. Мы обсуждали то, что в случае, если нам не согласуют Пушкинскую площадь, то мы будем готовы пойти в Новопушкинский сквер. Потому что место известное, там ни одна акция в поддержку ребят проводилась. Поэтому сильного недовольства мы не испытываем по этому поводу.
28 марта следователи предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским Елене Кохтаревой, 57-летней пенсионерке. С нее взята подписка о невыезде, а также подписка о неразглашении подробностей дела. По сообщениям средств массовой информации, применение силы заключалось в том, что Кохтарева метала в ОМОН пустую пластиковую бутылку. 14 активистов сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы. В их поддержку на сайте «Новой газеты» организован сбор подписей. Авторы обращения отмечают, что не вправе судить о виновности или невиновности арестованных активистов, но просят изменить им меру пресечения, поскольку считают арест избыточной и негуманной мерой, а для многих обвиняемых – губительной. В частности, известно, что Владимир Акименко в следственном изоляторе теряет зрение, а Денису Луцкевичу трудно ходить из-за проблем с коленями. Под обращением уже подписались несколько тысяч человек, в их числе и публицист Лев Рубинштейн. По его мнению, кампания в поддержку так называемых узников Болотной необходима, однако ее эффективность вызывает у Льва Рубинштейна сомнения.
На глазах все-таки появилась какая-то часть общества, к сожалению, не такая многочисленная, как хотелось бы, но тем не менее она появилась, которая умеет демонстрировать неравнодушие к тем или иным процессам происходящим. На моих глазах творится совершенно явное беззаконие, к тому же сопровождающееся жестокостью и на грани садизма, да, то, конечно, люди не могут быть в стороне. Хорошо, что эта кампания началась. Другой вопрос, что я абсолютно не уверен в ее эффективности. Но в любом случае эффективность уже есть в том, что есть такие люди, которые, так сказать, готовы протестовать, готовы что-то делать. Я тоже вот на днях подписал обращение, которое инициировала «Новая газета».
Говорил Лев Рубинштейн. 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади, Координационный совет оппозиции рассчитывает провести массовую акцию «За свободу», на которой обнародуют результаты общественного расследования прошлогодних событий. Его проводит Республиканская партия России и партия Народной свободы совместно с комитетом 6 мая. Формат акции пока обсуждается. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что мероприятие на политическую тему вряд ли соберет большое количество людей, если только власть не даст новых поводов для общественного недовольства.
Мне всегда казалось, что народу на такие митинги приходит меньше, чем на самом деле, как выяснялось, его приходит. А вот и сейчас у меня скорее скептические ожидания. Думаю, что очень много зависит еще от поведения самой власти. Потому что последние митинги, связанные с антидетскими законами, всколыхнули совершенно новые слои сограждан, которые до того считали необязательным ходить на такого рода митинги. Если власть не сделает грубых ошибок до 6 числа, думаю, что очень большого количества людей на улицах мы не увидим. В то же время я почти убежден, что власть успеет сделать еще одну другую грубую ошибку. Просто потому, что она уже сейчас перешла на другой формат обеспечения себя во власти. Если раньше у нее были позитивные рычаги, то теперь власть вынуждена переходить к негативным методам удержания контроля. То есть запугать, посадить, заткнуть альтернативные источники информации, изолировать лидеров, убедить общественное мнение в том, что есть некие враги, которые и разрушают благодать, построенную действующей властью. За неимением других форм ответа, наверное, и уличная активность будет востребована, потому что они все яснее и яснее понимают, что необходима солидарность не сама по себе, а для защиты своих же собственных интересов.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. В январе этого года болотное дело было объединено в одно производство с так называемым делом анатомии протеста, которое было возбуждено по фактам, изложенным в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что координатор Левого фронта Сергей Удальцов, а также активисты этого движения Константин Лебедев и Леонид Развожаев готовили силовой захват власти в России и помогал им в этом, как советами, так и финансами, грузинский политик Гиви Таргамадзе. Им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, в том числе и на Болотной площади 6 мая прошлого года. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая квалифицировать как массовые беспорядки нельзя. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Ульяновска ответили на вопрос, считаете ли вы обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади политическими заключенными. Жителями Ульяновска беседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Ну, конечно. Ребята борются с этим режимом, я даже не боюсь назвать его. Так что я против того, что их задержали, надо больше свободы давать. Ребята правильно делают. Надо поднимать, хоть с болота, хоть откуда, потихоньку, по чуть-чуть. Может, что-нибудь сдвинется.
Ты за что их считать политзаключенными? Я считаю, они там ничего особенного не сделали. Во времена декабристов ведь тоже одни считали их врагами, так-то другие их считали правыми.
Политическими заключенными я их не считаю. Незаконно задержанными я считаю. То есть, я думаю, в нашей же стране там свобода слова все-таки существует, а их свободу, можно сказать, ну, ограничили свободу слова, в общем. Но тем, что их задержали, и, в общем-то, я ничего незаконного в их действиях и не вижу.
Ну, значит, они являются политическими заключенными, раз их задержали по политическим мотивам?
Ну, значит, да, тогда получается. Они страдают за свои политические взгляды.
В какой-то мере возможно. То, что несправедливо это все. Поступили, конечно, жестко.
А почему власть себя так жестко ведет по отношению к этим людям?
Возможно, хотят показать примером нам, молодым, как не стоит высказывать свое мнение.
Нет, конечно. На свободу надо бороться, но такими методами. Зачем раскачивать лодку, которой мы и так с трудом сидим?
Да, считаю. Если человек высказывает свое мнение, это, ну, не является преступлением, каким бы оно ни было.
Да, считаю. Поскольку очевидно, что они преследуются политическим мотивом, а не за совершение уголовного преступления. Собственно говоря, они его не совершали, поскольку это была провокация. Скорее всего, требуется найти людей, которые бы стали ответственными за произошедшее. Но поскольку не хочется брать на себя ответственность за провокацию, она должна быть возложена на противоположную сторону. Это абсолютно неоправданное политическое давление. Это может привести к крайне негативным последствиям.
Я нет, потому что все, что идет против России, это против нас. Все это проплачено Америкой. 100% уверенность. Да. Я считаю, что мы можем высказывать свое мнение, но не в ущерб всем окружающим. А когда дело доходит до такого абсурда, какое творилось там, то извините.
Это все делается для того, чтобы развалить Россию. На самом деле все проплачивается оттуда, за рубежа.
Да, потому что, во-первых, я против них, против оппозиции. Поэтому считаю, что, да, обвинения носят политический характер.
Хорошо или плохо, по-вашему?
То, что они политически заключенные, думаю, что, наверное, это хорошо. А зачем она тогда такая цивилизация, демократия, если беспорядки? Это утопия вообще. Искусственно созданные вот эти оппозиции, они не ведут ничем хорошим. В нашей стране нужна сильная рука. Но это не те, что были на Болотной площади.
Если события на Болотной площади связаны с политикой напрямую, то как они не могут быть политическими заключенными? Люди, которым не нравилось или не устраивает данная ситуация в стране, поэтому это напрямую связано с политикой этой страны. Отсюда следует, что это политические заключенные.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади политическими заключенными? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. Курс российского рубля на этой неделе упал более чем на 2%. К доллару он снизился до 5-месячного минимума, а к евро до минимального уровня за последние 2 месяца. Среди главных причин эксперты называют и объявленное во вторник решение Центрального банка России о снижении процентных ставок по некоторым своим кредитам коммерческим банкам. По признанию руководства самого Центробанка, это стало первым шагом в направлении смягчения проводимой им денежно-кредитной политики. С подробностями Вязьме Сергей Сининский.
Решение по ставкам принималось, исходя из противоречивой ситуации с экономическим ростом и инфляцией, комментировал в среду председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев итоги очередного заседания Совета директоров, состоявшегося накануне, то есть ровно за неделю до планируемого обсуждения в Государственной Думе кандидатуры уже нового руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, бывшего министра экономического развития. Я сказал на заседании, что впервые за 11 лет оказался в таком сложном положении, заявил Игнатьев на пресс-конференции в среду. С одной стороны, есть замедление экономического роста, и вроде надо смягчать денежную политику. Но безработица низкая, а инфляция высокая, то есть смягчать не надо. Конец цитаты. Банк России не менял свои процентные ставки с сентября прошлого года, когда они были чуть повышены. В минувший вторник Совет директоров банка принял решение снизить на 0,25% ставки лишь по отдельным своим операциям кредитования коммерческих банков. Ключевые для этого рынка ставки пока сохраняются на прежних уровнях. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Формальное решение ЦБ, оно выглядит таким достаточно половинчатым. И нашим, и вашим. С одной стороны, мы вроде как сохраняем ставку рефинансирования. С другой стороны, в том, что касается именно операции предоставления ликвидности, то, конечно, это смягчение денежно-кредитной политики, то, о чем довольно долго Центральному банку говорило правительство.
Нынешнее снижение ставок затронет примерно пятую часть массива кредитования коммерческих банков со стороны Банка России. Текущий объем их задолженности перед ЦБ составляет примерно 2 триллиона рублей, поясняет директор аналитического департамента Номос банка Кирилл Тримасов. По текущему курсу это примерно 63 миллиарда долларов. Из них 80% – это задолженность по так называемым операциям репо, кредиты под залог определенных видов ценных бумаг. И по этим операциям процентные ставки сохраняются.
А вот остальные 20% – это кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. Вот по этим кредитам стоимость снизилась на 25 базисных пунктов. То есть это, безусловно, смягчение кредитно-денежной политики. Деньги Центробанка стали дешевле для банков, но несущественно дешевле.
Банки должны активнее сокращать собственные издержки, чтобы удешевить кредитование реального сектора экономики, заявил в среду, выступая на съезде Ассоциации российских банков, министр финансов Антон Силуанов. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Здесь ситуация определяется в том числе и спросом российской компании на кредитные ресурсы. А здесь многое зависит от настроений субъектов бизнеса, бизнес-уверенности в том, что имеет смысл привлекать кредитные ресурсы для развития, в чем в последнее время нет уверенности, судя по последним опросам.
Темпы роста в России потребительского кредитования, хотя и замедлились в последние месяцы, остаются, тем не менее, на рекордных уровнях – под 40% за год. Годовые темпы роста кредитования компаний и предприятий в 3 раза ниже. Кирилл Тримасов, Номос банк.
Если население предъявляет повышенный спрос на кредит, то корпоративный сектор напротив. Спрос со стороны корпоративного сектора достаточно подавленный. И причина этого, она, в общем-то, кроется не в кредитно-денежной политике. Причина этого в сложном инвестиционном климате и в высокой неопределенности, связанной с ситуацией в мире, прежде всего с ситуацией в Европе. Поэтому я вот здесь поддерживаю заявления ЦБ, которые неоднократно звучали, о том, что снижая ставки, не удастся повысить спрос на кредит со стороны корпораций. Здесь действуют другие факторы, и кредитно-денежная политика здесь бессильна.
В ближайшие дни Министерство экономического развития планирует представить уточненный прогноз роста ВВП России в 2013 году. Действующий прогноз – 3,6%. Напомним, в прошлом году рост составил 3,4%, после 4,3% в 2011 году и 4% в 2010. Если текущие тенденции в экономике сохранятся, рост этого года может оказаться менее 3%, заявил в конце марта замминистра Андрей Клепач. По данным министерства, в январе годовой прирост объемов российской экономики составил лишь 1,6%, а в феврале – 0,1%. Александр Морозов, банк HSBC.
Мы исходим из того, что власти, монетарные власти, все-таки пойдут на снижение процентных ставок ключевых, на смягчение денежной политики, чтобы каким-то образом компенсировать отсутствие других мер по стимуляции экономического роста, в частности, не очень большой прогресс, который достигнут до сих пор в плане реализации структурных реформ в экономике и улучшения инвестиционного и бизнес-климата.
Спустя сутки после последнего заседания Совета директоров Центрального банка председатель банка Сергей Игнатьев на пресс-конференции признал, что принятое решение является собой первый шаг по смягчению кредитно-денежной политики. Как только инфляция начнет замедляться, начнем снижать, имея в виду базовые ставки. Но она еще не начала замедляться. Инфляция обречена на снижение. Она будет снижаться. Надеюсь, по итогам года уложимся в 6%. Конец цитаты.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И сейчас в эфире программы «Время свободы» новости спорта. Казанский «Рубин» проиграл лондонскому «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
«Рубин» остался единственным клубом из России, который на этой стадии, то есть на стадии четвертьфинала, принимает участие в Еврокубках. Правда, после вчерашней встречи, после поражения в гостях от «Челси» со счетом 1-3, «Рубин» имеет все шансы прекратить участие в Еврокубках в этом сезоне. Но надо сказать, что «Рубин» до сих пор держался, можно сказать, геройски и показал, что он не зря считается признанным уже кубковым бойцом. Но вот «Челси» все-таки это клуб несколько посильнее предыдущих соперников «Рубина». И счет 3-1, в общем-то, не отражает преимущество «Челси». Могли лондонцы забить еще несколько мячей, но, в общем, настроены они были достаточно благодушно. Начать с того, что на поле не вышли очень сильные игроки «Челси», такие как Азар, Дембаба, Оскар и Ибрагимов Иванович. Это уже, считайте, треть состава «Челси», основного состава. Все эти игроки участвовали в недавнем кубковом матче с «Манчестер Юнайтед», в котором «Челси» выиграл, а гол забил как раз Дембаба. Так что «Челси», можно сказать, дал передышку своим лидерам. Тем не менее, «Челси» сыграл очень уверенно. С первых минут вышел Фернандо Торрес, нападающий «Челси». Он не так часто выходит с первых минут, поэтому горел желанием отличиться. И забил 2 мяча в этой встрече. Еще один гол в составе «Челси» забил Мозес. А у «Рубина» с пенальти отличился Бирбас Натха. Счет 3-1, конечно, не дает 100% гарантии «Челси» на выход в следующий круг. Поскольку «Рубину» достаточно выиграть со счетом 2-0 дома. И преимущество в этом случае будет в пользу «Рубина». Но глядя на игру, глядя на то, как «Челси» не то чтобы очень уверенно держал мяч, но контролировал ход игры и не забил больше только благодаря такому своему общему благодушному настрою. Думается, что «Рубину» дома будет очень трудно, а тем более, что «Рубин» играет ответные матчи через неделю не дома, а в Москве. Стадион в Казани не получил лицензию УЕФА для проведения еврокубковых матчей. И, можно сказать, горячая поддержка своей публики у «Рубина» будет отсутствовать. Но, тем не менее, общее выступление «Рубина» можно признать успешным. Игру они держали достаточно на равных. Атаковали не то чтобы уверенно, но вполне грамотно. И вообще Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина», очень опытный специалист. На его счету есть, скажем так, «Барселоны» и «Атлетико Мадрид». В этом турнире «Рубин», напомню, вывел «Атлетико» из розыгрыша Лиги Европы. Так что выступление достойное. Ну а что касается англичан, ведь сейчас в этом турнире, на этом у стадии Лиги Европы, кроме «Челси», играют еще 2 клуба, «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Но вот они сыграли как раз хуже. «Бенфика» дома, португальский клуб, выиграл как раз у «Ньюкасла» 3-1. А я напомню, что «Ньюкасл» в предыдущем этапе играл с «Макачкалинским Анжи». Но, во всяком случае, 3-1 – это тот же самый счет, что в матче с «Челси», с «Рубином». Я думаю, что «Бенфика» все-таки дожмет «Ньюкасл». «Тоттенхэм» играл с «Базелем», еще одним обидчиком, так сказать, российских клубов. «Базель», напомню, выбил из розыгрыша Лиги Европы питерский «Зенит». И вот «Базель» преподнес сенсацию, сыграв в Лондоне 2-2. Конечно, этот счет, безусловно, в пользу швейцарского клуба перед ответной встречей. А Тоттенхэм, которым руководит бывший тренер Челси, португалец Андре Вилаш-Боаш, даже проигрывал в начале игры со счетом 0-2, потом взялся за дело, но больше ничьей на своем поле добиться не смог, а два мяча, забитых Базелем в гостях, конечно, это огромное преимущество для швейцарского клуба, и вообще это великолепный результат. И еще один матч 1/4 финала Лиги Европы был сыгран вчера. Турецкий Фенербахче принимал итальянский Лацио и победил дома со счетом 2-0, хотя практически до конца встречи счет был 0-0, и у итальянцев было ничуть не меньше шансов, чем у турецкого клуба, чтобы открыть счет. Но все-таки в конце упорство турецкой команды перевесило опыт итальянцев, и они забили два мяча, создав себе неплохое преимущество перед ответной встречей. Все ответные матчи пройдут в следующий четверг, но что ж, у Рубина все-таки шансы остаются, поэтому думаю, что его болельщикам есть на что рассчитывать в этой ответной встрече.
Рассказывал Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила в четверг обвинение в коррупции одному из видных политиков и его сообщникам. Всего три дня назад были арестованы еще два политика, члены штатной городской легислатуры, по обвинению в подкупе, рассказывает Юрий Жигалкин.
Эрик Стивенсон, арестованный в четверг, член законодательного собрания штата Нью-Йорк, избранный от Бронкса, сын законодателя и внук законодателя, намеревался, согласно обвинению, не только немного подработать, но и увековечить имя своего деда. Если верить обвинительному заключению, 46-летний потомственный политик с готовностью принял предложение Игоря и Ростислава Белянских, Игоря Циммермана и Дэвида Бинмана о предоставлении им особых условий для организации в Бронксе дневных центров для престарелых. Один из этих центров должен был носить имя деда политика Эдварда Стивенсона. Четверка сообщников Стивенсона владеет несколькими центрами престарелых и была готова открыть еще три при условии монопольного положения в самом бедном районе города. Стивенсон якобы взялся организовать соответствующее постановление штатной легислатуры и привлек для этого своего коллегу по законодательному собранию Нельсона Кастро, который, к несчастью Стивенсона, пошел на соглашение с прокуратурой. Благодаря этому следствие собрало богатейшую коллекцию аудио и видеоматериалов. Аудиозаписи, расшифровки которых представлены в обвинительном заключении, рисуют уникальный образ трусоватого, но храбрящегося политика, призывающего к осторожности, угрожающего воображаемым врагам, дескать, если они попытаются свалить меня, если это произойдет, кто-то будет отправлен на кладбище. При этом он успокаивает себя и сообщников напоминанием о том, что половина нью-йоркских законодателей отправилась бы в тюрьму, если бы их удалось поймать на их темных делишках. Он вспоминает о том, что двое из его бывших коллег, осужденных за коррупцию, понесли сравнительно легкое наказание. Интересно, что ставки в собственной игре Эрика Стивенсона были невысокие. Он получил около 20 тысяч долларов. Факт передачи каждого доллара был зафиксирован следствием. Мы утверждаем, что 26 июля 2012 года один из бизнесменов-обвиняемых передал сотрудничающему со следствием свидетелю чек на 2000 долларов, предназначенный для Эрика Стивенсона, рассказал на пресс-конференции нью-йоркский федеральный прокурор. Это не самый занимательный эпизод передачи денег. Один из конвертов с несколькими тысячами долларов был передан обвиняемому в туалете гостиничного номера. На видеопленке видно, как он засовывает конверт в карман брюк, застегивает пиджак и приглаживает его полы. У взяточников, по-видимому, было мало опыта в работе со штатными законодателями. За 20 тысяч долларов они получили лишь законопроект, оставшийся в столе. У него не нашлось спонсоров, кроме Стивенсона. Обвиняемым по этому делу грозит 20 лет. Более серьезным для нью-йоркской политической элиты могут оказаться последствия дела, о котором стало известно во вторник. Малкольм Смит, демократ, влиятельный член Сената штата Нью-Йорк, член городского совета республиканец Дэниел Хеллоран и два председателя районных отделений республиканской партии, вкупе с мэром и заместителем мэра небольшого города под Нью-Йорком, были арестованы по обвинению в коррупции. Демократ Смит, как утверждает обвинение, намеревался выставить свою кандидатуру на выборах мэра от республиканской партии. Для этого ему была необходима поддержка районных партийных лидеров, с которыми его свел республиканец-член горсовета. На эти цели Смит истратил 80 тысяч долларов. В Нью-Йорке, где кандидатам-демократам необходимо пройти через жестокую предвыборную кампанию, чтобы добиться выдвижения на городские выборные должности от своей партии, некоторые из них прибегают к законной уловке, изменяя свою партийную принадлежность и участвуя в выборах от другой партии. Политическая коррупция – феномен, хорошо знакомый нью-йоркцам. Многие члены Горсовета и штатной легислатуры засиживаются в своих креслах десятилетиями. По данным газеты «Нью-Йорк-Пост», за последние 6 лет лишь 9 штатных сенаторов потеряли свои кресла в результате проигрыша на выборах. 11 были предъявлены обвинения. Многие из обвиняемых оказались в тюрьме. Но последние дела вызвали неожиданный комментарий Претта Пхарары, федерального прокурора в Нью-Йорке. Если вы коррумпированный политик, занимающий официальную должность в Нью-Йорке, у вас есть повод для серьезного беспокойства. Кто-то из ваших коллег сотрудничает с нами. Ваши проступки не останутся незамеченными. За вашими действиями ведется наблюдение. Эти сведения будут переданы нам. Избежать наказания вам будет очень трудно. Адвокаты главных обвиняемых по этим делам настаивают на их невиновности. А борцы с коррупцией, удрученные апатией избирателей, призывают изменить избирательные законы в городе и штате. Благодаря этим законам подкуп политиков осуществляется под видом предвыборных пожертвований.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И в завершение программы «Время свободы» обзор американских газет, над которым работал Владимир Дубинский.
Соединенные Штаты примут меры, чтобы положить конец коммунистическому режиму КНДР, если эта страна пустит в ход ядерное оружие или нападет на Южную Корею и размещенный там американский военный контингент, сообщает Washington Times со ссылкой на источники в ведомствах национальной безопасности США. Администрация президента Обамы не выступала с подобными заявлениями, подчеркивает газета. Однако, согласно источникам, военные в Пентагоне и Тихоокеанском командовании вооруженных сил США уверены, что если Пхеньян пойдет на крупномасштабную агрессию, ответ США будет массированным, и его целью будет смена режима в Северной Корее. По словам источников, на которые ссылается газета, среди возможных вариантов развития событий, рассматриваемых Пентагоном, занятие северокорейской территории союзными войсками в ответ на агрессию со стороны КНДР. Возможно также, что в случае вооруженного конфликта северокорейский режим распадется сам по себе. В любом случае, планы США предусматривают, что лидирующую роль в постконфликтном периоде будет играть Южная Корея и ее вооруженные силы. У специалистов исход возможного конфликта сомнения не вызывает. Вашингтон приводит слова генерала в отставке Томаса МакКинерти, который сказал, что на агрессию со стороны КНДР США ответят мощным ударом с воздуха, в результате которого северокорейские воздушные силы и противоракетная оборона будут уничтожены в течение 50 часов. Это, сказал генерал, позволит южнокорейским наземным войскам нанести армии КНДР сокрушительное поражение в течение 2 месяцев. Большинство американских граждан поддерживают легализацию марихуаны. Об этом свидетельствуют только что опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Pew Research Center. За легализацию высказались 52% опрошенных, против 45%. 72% респондентов считают, что федеральному правительству нет смысла тратить деньги и силы на борьбу с марихуаной. Крупнейшая и одна из самых читаемых в США онлайн-газета Huffington Post отмечает, что в таком количестве американцы поддерживают легализацию марихуаны впервые с момента начала проведения опросов по этому поводу. Еще 10 лет назад за легализацию высказывались только 10% граждан, а в конце 60-х годов прошлого века только 12%. Молодые любители музыки, возможно, удивляются, почему вокруг любимой рок-группы их отцов и дедов по-прежнему возникает такой ажиотаж, пишет авторитетный музыкальный журнал Billboard в связи с объявленным на этой неделе концертном туре ветеранов рока Rolling Stones. В мае и июне Rolling Stones дадут концерты в 9 американских и канадских городах. Журнал видит 5 причин, по которым молодежи следует обратить внимание на этот тур. Во-первых, отмечает журнал, это живая история. Элвиса Пресли давно нет в живых, Битлз никогда не выступят на концерте. Из оригинального состава группы Who осталось только 2. Ряды великого поколения рок-н-ролла редеют. Боб Дилан, Пол Маккартни и Роллинг Стоунс – это одни из многих, кто связывает нас с уникальным периодом в истории музыки. Во-вторых, это живая музыка. Сами Rolling Stones никогда этого не признают, но в глубине души они знают, что свои лучшие вещи они создали десятилетия тому назад. Но они по-прежнему умеют играть и знают свои лучшие произведения. Их концерты не могут быть плохими. В-третьих, продолжает журнал, это возможность увидеть Кита Ричардса. Было время, когда им пугали детей, и когда он олицетворял все зло, связанное с наркотиками. Сейчас же он является любимой фигурой. Это ваш крутой дядя. К тому же он все еще неплохо играет на гитаре. В-четвертых, это лицо ударника Чарли Уотса. Никто в мире рока не выглядит настолько погруженным в свои мысли, когда вокруг него царит сумасшествие. И, наконец, пятая причина, по которой журнал Billboard советует молодым людям сходить на концерт Rolling Stones, это то, что такая возможность, может быть, больше никогда не представится. Мику Джаггеру и Киту Ричардсу по 69 лет, а Чарли Уотсу 72. Вполне возможно, что свою легендарную вещь «Last Time» в последний раз Rolling Stones на самом деле исполнит в последний раз.
Обзор свежих американских газет подготовил Владимир Дубинский. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Ранее времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вправе ли чиновники вести свои блоги в социальных сетях? Об этом беседуем с Ильей Рассоловым, завкафедрой информационного и предпринимательского права Торгового университета. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».